Гуманитарный институт телевидения и радиовещания имени Литовчина представляет дипломную работу студентки 4 курса факультета звукорежиссуры Галышкиной Анастасии. Руководитель диплома Мурадова Надежда Александровна. Радиоспектакль по рассказу Александра Селина «Парашютист», часть 2. Запись 2005 года.
Такси недорого.
Водичка, сигареты, сигареты, водички, пиво.
Осторожно, поберегись, осторожно.
Ладно, ты билеты не забыл?
Не забыл.
Молодец, за 3 недели я из тебя в нашем санатории человека сделаю.
А сейчас я что, не человек, что ли?
Сейчас ты человек, который хотел уйти из парашютного спорта.
Ладно, ведь не ушел же.
Я к тебе ушел. Здрасте, девушка. У вас какой номер вагончика?
Мы предлагаем за знакомство.
Конечно. Мужчин, ну не чешь так в самом деле. Вы ж мне все брюксы и белые спорты.
Люди, едущие на курорт, не осознают, зачем они едут. А потом отчитываются в виде загорелых тел, фотографий на фоне пальм и морских самодельных сувениров. Никакой суперспециалист в никакой сверхответственной командировке не готовит отчет с такой тщательностью и с первого дня, как курортник, собирающий доказательства о своем пребывании на берегу моря, чтобы потом полгода доказывать себе и другим, что он там был, что там действительно хорошо, и что, ах, как жаль, что вы туда тоже не поехали. Не загорай, не фотографируйся, не собирай сувениры, и тогда действительно отдохнешь. И совсем не растеряешь впечатление, когда на вопросы сослуживцев «Ну как там, в Крыму?» ответишь «В каком Крыму?» «Нет, я все лето просидел в Балаше». Эдварда Слацис впервые в жизни правильно отдыхал на курорте, потому что на все ему было наплевать. А поэтому смена климата и солености медленно, но верно делала свое целительное дело. И учитывая, что катер, на котором он катался уже 3 раза, не утонул, экскурсионный автобус не переворачивался и ни разу его не отравили в столовой, на смену тревоги постепенно приходило состояние жизненного оптимизма. Сон, правда, снился ему один и тот же каждую ночь, но зато все в более радужных цветовых гаммах. Фиолетовые оттенки заменялись голубыми, пасмурное небо, какое было во время того памятного прыжка, все больше наполнялось солнечным светом, уже и черная запаска выглядела не столь мрачно, и смерть, сама приветливость и доброта. Он видел себя во сне со стороны, от третьего лица, и события происходили в замедленном действии. Вот летит куда-то оторванное кольцо, вот появляется смерть в белом развивающемся балахоне, вот они крупным планом, оба смеются и о чем-то оживленно говорят. Вот смерть хлопает его дружески по плечу, и на опасно малой высоте раскрывается черно-красная запаска. Вот Лацис, вытянув ноги, касается травы, вот сгибаются ноги в коленях, раскидываются руки для равновесия, или даже нет, победно вскидываются вверх. Жест одобрения инструктора, ну и, конечно, болельщики с цветами. Эдвардас улыбается и, влекомый порывами ветра, тащится вслед за куполом. Он не скидывает лямки парашюта, он не делает этого специально, он просто не хочет их снимать, что, вообще говоря, идет вразрез с инструкциями. В общем, солнце, воздух, 3-разовое питание, а по вечерам гитара, анекдоты и портвейн, к которому постепенно снова начал приобщаться Лацис, все это действительно оздоравливало. Недавние неприятности казались уже далекими, более того, завершившимися. Нет-нет, да и подумывалось Эдвардасу, а не поспешил ли он с решением завязать с парашютным спортом. Так думалось все больше и больше с каждым новым беззаботным курортным днем.
Тихо. Да, обгорел ты, братец. После двух бутылок крепленного надо под грибок заползать, иначе сгоришь. Спиртное загар усугубляет. Потерял ты осторожность, брат.
Ой, ладно. Ладно, кончай свои нравоучения, и без тебя тошно. Лучше б помог как-нибудь.
А помочь могу. Обратимся к старым верным народным способам. Пиво. Ну или сметана.
Да обращался уже и к пиву, и к сметане.
И что?
И ничего.
А-а-а. Температура есть?
38,2.
Так. Надо, чтобы кто-нибудь на твою обгоревшую спину помочился.
Да ты что, издеваешься?
Эх, чего для друга не сделаешь? Снимай майку, я сам на твою обгоревшую спину помочусь.
Да иди ты. Ты лучше доктора позови. Если доктор рекомендует, тогда мочись.
Ой.
Горбунов как-то сразу нашел врача на первом этаже санаторного корпуса и теперь активно пытался ввести его в курс дела.
Лягте на живот, больной!
Сразу же, как только вошел в номер, скомандовал худой как жердь доктор с черной бородкой в белом халате и темных очках.
И майку сымите.
Ой! Фух, какие у вас руки-то холодные, доктор.
Это не у меня руки холодные, это у вас спина горячая.
Потерял он осторожность, доктор.
А вы идите. Идите в свой номер и не мешайте работать.
Понял. А жить-то будет?
Вы так больше не шутите. Это не смешно. Ну-с, вам сколько лет, больной?
35. А что?
Так, ничего, хороший возраст.
Доктор встал, закрыл дверь номера на щеколду и еще раз провел пальцем по спине пациента вдоль позвоночника по всей его длине.
Случай у тебя, братишка, серьезный. Будем оперировать, дружок.
То есть как это? Оперировать?
Лежать.
Да я же всего-навсего обгорел.
Я ж сказала тебе лежать, не оборачиваться.
Доктор быстро открыл чемоданчик и закопошился в медицинских железячках. Казалось, он терялся от разнообразия звенящих штуковин.
Сколько ж их тут? Ой. Так, черт, это острое.
Что-то я не понял, вы шутите, что ли, оперировать?
А, вот это. И, пожалуй, вот это.
В руке у доктора блеснул длиннющий скальпель.
Вы что, меня прямо здесь, что ли, оперировать собираетесь?
Ну, а где ж еще? Не на пляже же, верно? Че откладывать? Да откладывались это. В смысле, запустим болезнь.
Какую болезнь? Вы меня ни с кем не путаете, доктор.
Нет, не путаю.
У меня кожа обгорела всего-навсего. Кожу, что ли, снимать будете? Я не понял.
Ты чё вскочил? Я ж тебе сказал лежать.
Ой, зря мы вас, доктор, побеспокоили. По такому-то пустяку, да лучше пусть он мне Горбунов на спину помочит.
Потом помочится, все. Вызвали доктора, теперь вот так просто не уйду.
Эдвардс инстинктивно заслонился подушкой, и скальпель, со свистом рассекая воздух, спорол ее, освободив перья, которые разлетелись по комнате, и воткнулся в спинку кровати. Латци столкнул доктора тем, что осталось в руках, и бросился к двери, не сразу сообразив, что она заперта на щеколду. В это время доктор, отплевываясь от перьев, предпринял вторую попытку прооперировать пациента. В другой руке у него появилась какая-то хирургическая пила. Эдвардс нагнулся и сильно дернул за коврик, после чего доктор, потеряв равновесие, упал. Эдвардс, перемахнув через доктора, сделал еще два шага и выпрыгнул с балкона. Он быстро оценил высоту, благодаря Господа, что этаж только третий, довольно больно ударился ступнями об асфальт, но сумел погасить удар, вовремя согнув ноги в коленях.
Ушел, гад. Ну ничего, ты мне еще попадешься на операционный стол.
Где-то рядом просвистел скальпель, звякнул об асфальт, так и не воткнувшись, а вслед за ним пропела хирургическая пила. Эдвардс вскочил и побежал. Он летел. Он летел напропалую через кусты, перепрыгивая лавки и распугивая отдыхающих. Выбежав из зоны отдыха, выбрался на пустынное место возле воды и спрятался за большим камнем, чтобы отдышаться. Затем внимательно осмотрел вечерний немноголюдный пляж. Признаков погони вроде бы не наблюдалось. Где-то вдалеке трое спасателей распивали бутылку, а у мангала заканчивал работу шашлычник в белом халате, в темных очках и с бородой.
Да что же это такое? Доктор это приходил ко мне или кто? Господи! Мне что теперь вот так все время бегать?
Лацис смотрел на море как бы с надеждой, как бы ожидая получить ответ. Низко летали чайки, крича, где-то вдалеке проплывал пограничный катер, и тут же в море прямо на розовой солнечной дорожке показалась трубка аквалангиста. Трубка плыла прямо на Лациса, без зигзагов, не сворачивая. Вот видны уже легкие буруны от приближающегося тела. Вот шлепнули несколько раз по воде ласты. Вот над водой поднялся трезубец от охотничьего ружья. Умелый последний взмах, и плывущий выходит, ощутив дно под ногами. Он приближается. Маска мокрая, лицо пока не удается разглядеть.
О, и ты здесь. О, водичка, я тебе скажу, очень даже очень советую, как самочувствие.
Где ж ты этого доктора-то, Серега, нашел, черт тебя возьми?
А, что, неужто вылечил? Ха-ха, медицина, брат, это тебе не сметана.
Какой там вылечил? Он за мной с ножом по комнате бегал, пока я с балкона не выпрыгнул.
С каким ножом?
Я знаю, с каким, с большим. Подушку спорол, только перья полетели. Я, если бы с балкона не прыгнул, он бы меня в капусту изрубил. Где ж ты его нашел-то?
Да я не искал, собственно. Он как-то сам на меня вышел. Медпункт был закрыт на ужин. А тут этот тип в белом халате подворачивается, он говорит, болею. Не я говорю, друг болеет. А кто он, ваш друг, спрашивает? И главное, блокнот достает. Ну, я ему отвечаю, Эдвардс Лацис, говорю, в 39-м номере. Обгорел на солнце парашютист. Этот сборот, конечно, подпрыгнул, вскрыл медпункт, хват чемодан и за мной, главное.
Борода, наверное, приклеена была, и очки, чтобы отвлечь внимание. И голос у него какой-то ненастоящий.
Спина-то хоть прошла?
Да я уж о ней не думаю.
Вот. Вот видишь, какой-никакой результат может эта новая психотерапевтическая методика.
Да иди ты.
Да ладно тебе, что из-за психа-то переживать? Отдых себе портить. Жизнь, брат, прекрасна. Посмотри кругом.
Далеко-далеко впереди виднелись коробки корпусов санатория. Идти предстояло еще изрядно. Они завернули на аллею, что простиралась среди душистых акаций. По бокам аллеи возвышались гипсовые скульптурные изваяния.
О, гляди! Гляди, это балерина, что ли?
Да похоже на то.
А-ха-ха, это Скайлоп, геолог, что ли?
Да, геолог, геолог, без уха.
А этот?
О, кажется, доктор.
Доктор.
Без носа.
Да, отбили, наверное, нос. Знаешь, Лацис, я понимаю, что эти скульптуры нынче считаются безвкусицей, но с другой стороны, мне кажется, какой-то смысл в них все-таки есть.
О, какой же?
А такой. Идет, например, человек по аллее, ну, скажем, футболист.
Ну?
Ну, идет себе, идет и... Ба-бам! Видит скульптуру футболиста! Вот и подумать, надо же, люди старались, мой труд увековечивали, а я только полсилы играю. Стыдно станет футболисту, глядишь, и побольше забивать начнет. А че это с тобой?
Скульптура изображала парашютиста в момент приземления. Руки раскинуты, ноги согнуты в коленях, на груди лямки и торчащие конусом прутья из рюкзака, означавшие, видимо, натянутые стропы.
О, Эдди, смотри, и про нашу профессию не забыли. Молодцы. Ты знаешь, мне сразу как-то прыгать захотелось, веришь, нет? Неважно, конечно, скульптурка, а все равно приятно. Гадом буду, если в Кракове не выиграем, а? Эдик, я согласен, что это не столько художественное произведение, сколько для стимула, но смотри. Смотри, человека-то слепили в натуральную величину. Чего молчишь-то?
Натуральную величину? Нет, Сережа. Это не для стимула. Это надгробный памятник. Это знак. Ну вот, теперь кажется все.
Прямо навстречу по аллее к ним приближалась фигура в кожаной куртке. Это была смерть. Правая рука ее была в перчатке, зловеще поблескивали зубцы кастета.
Закурить есть?
Свои иметь надо.
Я не к тебе обращаюсь, тупой мимо.
Че-че?
Проваливай, мне вон тот герой нужен, а не ты.
Чего?
С
Сопротивление друзей было осложнено численным превосходством сил правопорядка. Горбунов, хотя и не сдавался долго, вырывался как лев, несколько раз сбрасывал наседающих милиционеров, все равно в конце концов оказался таки в наручниках с заломленными назад руками. А Лацис, который вступил в борьбу неуверенно и вяло, уже давно лежал под двумя сержантами лицом вниз, пытаясь повернуть голову и объяснить, что его друг здесь ни при чем. Все это время смерть бегала вокруг, что-то кричала, что-то советовала милиционерам и по возможности старалась из-под тишка пнуть то Лациса, то Горбунова. Через 15 минут оба парашютиста сидели в воронке, а через полчаса за железными прутьями решетки камеры предварительного заключения. Ночью друзей развели поодиночкам.
Конец второй части. В работе принимали участие звукорежиссер Анастасия Галышкина, режиссер Олег Онищенко, актеры театра на Юго-Западе, заслуженная артистка России Карина Демонт, Олег Онищенко, Алексей Матошин, а также заслуженный артист России Олег Леушин.